Как, будем фиксировать вопросы?
Да, у нас вопрос будет фиксировать. Полина, можно я тебе попрошу? Вот тебе заветные бумаги.
Ну, я буду, давайте, отвечать не сразу на все, а вот по мере поступления.
Да, да, конечно. Хорошо. То есть вопрос позвучал, вы сразу отвечаете. Да. Так, друзья, ну что, у кого есть вопрос, поднимайте руку. Те, кто сидят за этим столом, у вас есть микрофоны. Не-не, Тём, у них есть, да. Нажимаете и говорите. Не слышно.
Пока слышно. Вопрос следующий. Расскажите, пожалуйста, какая у нас стратегия экономическая внутри страны? Вот мы сейчас много говорили про внешнюю политику.
Да.
Могли бы вы что-нибудь сказать про внутреннюю нашу,
скажем так, экономическую ситуацию? И представьтесь, пожалуйста.
Андрей Дмитриевич Храмченков.
Ну, насколько мне представляется, что новый экономический курс нашей политики в условиях развертывающегося кризиса и санкций антироссийских, он только вырабатывается. То есть явно наблюдается борьба по вопросу о том, какая должна быть у нас экономическая политика. Вот я хочу сказать, что несколько дней назад я был в командировке на Сочинском инвестиционном форуме. И там было такое событие, вернее, одна из секций этого форума, это завтрак Сбербанка, который вел Герман Греф. И вот там столкнулись две линии. Там выступал весь цвет либеральной части нашего правительства, Антон Силуанов, министр финансов, и бывший министр финансов Кудрин, и Улюкаев, и другие представители нашей и деловой, и государственной элиты. И ведущий мотив был в том, что надо усиливать либерализацию, то есть еще приватизацию проводить дальше, там еще курс рубля ослабить, чтобы экспорт усилить, снизить государственные расходы, прежде всего, за счет социальных расходов. Но это вызвало и большие возражения. Выступил, меня удивил такой бывший либерал, как депутат Государственной Думы Андрей... Надо же вылить разговор. Сейчас вспомню. Который защищал в свое время зятя Брежнева. Но вы это не можете помнить. Извините, ради бога, устал сегодня.
Ну ничего страшного, Андрей какой-то.
Да, в общем, авторитетный депутат, которого вы часто видите по телевидению, который до сих пор выступал с неолиберальных позиций. А тут он вдруг говорит, встал и говорит: вот я, говорит, слушаю вас, собравшись в этом зале, мне кажется, что для вас жизнь ограничивается пределами Садового кольца в центре Москвы, а люди живут гораздо дальше. И он показал на графиках цифры, каково положение российских регионов. Вот в региональных бюджетах растет доля долгов, снижаются затраты на развитие экономики, а вы говорите о диверсификации и модернизации. Как же так? Значит, надо перенаправить финансовые потоки в регионы на финансирование, создание новых рабочих мест, производство инвестиций. В то время как вы делаете наоборот и ждете, что приватизация сама собой разрешит проблемы нашей экономики. Потом встала Ольга Голодец, вице-премьер правительства, и сказала, что главная проблема нашей экономики – это то, что в результате кризиса резко упала стоимость рабочей силы. Значит, реальные заработные платы обесценились, пенсии обесценились, а это привело к сужению рынка сбыта, то есть спроса внутреннего в экономике. И вот если не перераспределить доходы в пользу тех, кто определяет спрос, ну, невозможно будет осуществить никакую диверсификацию. С этим другие не согласились. Греф ей сказал: а вот вы же отвечаете за образование. А почему нам в экономику идут плохо образованные кадры? На что она парировала, говорит: а как при таком бюджете хотите получить хорошее образование? То есть вот я хочу сказать, что это... Люди, все они из правящего класса, из правящей элиты, и явно, вот даже на такой, ну это закрытый, конечно, форум, там никакой съемки, трансляции не велось, но все-таки это публичное мероприятие. И даже там прорывается вот такой резкий конфликт внутри, значит, нашего правящего класса о том, какова должна быть экономическая политика. Сталкиваются две линии. Одна на то, что надо продолжать курс реформ 90-х годов, А другая на то, что его надо резко изменить, не переходя к советской системе стопроцентного централизованного планирования, но усилив государственное регулирование и перераспределяя финансовые потоки в пользу производства и реальных зарплат. Но вот какая линия победит, мы еще не знаем. Я, естественно, сочувствую второй линии.
А тут нашли и фамилию. Как его зовут? Фамилию?
Макаров.
Правильно, правильно, Макаров.
Макаров. Отлично. Так, мы продолжаем. Пожалуйста. Только представьтесь, пожалуйста.
Да, конечно, представлюсь. Раз, два, три.
Включи еще раз его.
Я отпустила все. Отлично. Меня зовут Симонова Надежда, Сталинского научного общества. НИТУМИСИС. И в этот день, 7 октября, я хотела бы вспомнить человека, у кого сегодня день рождения, это Владимир Владимирович Путин. Почему я хотела бы его вспомнить? Недавно он выступал на Генассамблее ООН, и его 20-минутную речь назвали, что он назвал вещи своими именами. То есть в последнее время Россия выходит из какой-то, не знаю, позиции защищающегося и начинает, наверное, активно даже наступать. И в связи с этим вопрос, почему так происходит и какие перспективы развития России в дальнейшем?
Ну, почему спасибо за вопрос, Надежда. Я думаю, почему так происходит, достаточно очевидно, потому что усиливается нажим на нашу страну. Вот в частности, в ходе украинского кризиса, где Россия занимает позицию, она только реагирует на то, что предпринимает Запад. Вот нам ставят в вину, прежде всего, присоединение Крыма, но игнорируют тот факт, что переворот в Киеве был осуществлен явно под контролем, прежде всего, американских спецслужб, при колоссальном вмешательстве Запада в этот процесс на стороне вот таких правых националистических сил на Майдане. И что был план, как пишут, как я читал, в западной печати, не в российской, что еще в Киеве не был совершен переворот, а уже двигалась в Черное море мощная группировка военно-морских сил Соединенных Штатов, включавшая десятки кораблей, в том числе и мощный авианосец, и несколько подводных лодок в ядерном снаряжении, то есть они были готовы вести боевые действия любого уровня, включая ядерную войну. И их задачей было войти в Севастополь и заменить там Черноморский флот. То есть они уже знали, что через несколько дней, 13 февраля, они вышли из военно-морской базы НАТО в Норфолке. А они уже знали, что в течение 10 дней произойдет государственный переворот в Киеве. И что новые власти разорвут Харьковские соглашения о базировании Черноморского флота в России, то есть Черноморского флота в Севастополе. И что было делать России? Сложить руки и, так сказать, смириться с этим. Но это было бы крупнейшим нашим поражением после падения Берлинской стены. В тот момент российское руководство решилось действовать. И вот это изображается как агрессия. На самом деле это только мало того, что там было выражено желание единодушное населения присоединиться к России. Мало того, что эта операция прошла без каких-либо потерь и кровопролития. Но это был ответный ход на действия нашего стратегического противника. И после этого поддержка киевского режима только усилилась, давление на нашу страну усилилось. В ответ Запад принял экономические санкции, которые существенно ухудшили наше экономическое и социальное положение. И российское руководство хочет дать ответ на это. Теперь события в Сирии – это очередной поддерживаемый Соединенными Штатами случай вот такого косвенной вовлеченности, когда руками исламистов пытаются сбросить режим. Асад связан с Хизбаллой и Ираном. Они его поддерживают, как и Россия. И вот Иран рассматривается как один из главных противников на Ближнем Востоке. Его надо изолировать, и для этого надо, значит, разнести Сирию вдребезги. Для России это будет колоссальная потеря, потому что Россия поддерживает Сирию и Иран. В Сирии, вы знаете, наша военно-морская база, а теперь и база военно-воздушных сил. Это очень важно для того, чтобы российский флот имел стратегический характер и мог ходить в Средиземное море. Потеря этих баз будет означать подрыв стратегического положения России в мире. Этого мы допустить не можем. Кроме того, исламисты тогда могут усилиться резко и могут нанести удары по Средней Азии, где у нас большие обязательства по ОДКБ перед нашими союзниками, и на Кавказ могут взорвать. Вот по всем этим соображениям Россия решила вмешаться в ход этого конфликта, и Путин в своей речи в ООН он поставил вопрос о том, как западное вмешательство вызвало колоссальный хаос на всем Ближнем Востоке, спросил, понимаете ли вы, что натворили, на что не ответили, значит, не понимают. И, так сказать, обосновал наши действия с точки зрения международного права, что в то время как Запад наносит там удары по позициям тех, кто противостоит его союзникам, не спрашивая разрешения Сирии и не имея мандата ООН, Россия действует по просьбе законного сирийского правительства. Вот это был ответ Путина Западу. Обама какую-то невнятную речь произнес, где он просто перечислил прежние очень противоречивые оценки международной ситуации, которые американцы дают. И, судя по откликам в мировой печати, выступление Путина было воспринято как такое дипломатическое наступление России, которое подкрепляет действия российских вооруженных космических сил в Сирии.
Спасибо. Следующий, кто у нас? Да, пожалуйста.
Спасибо вам большое за вашу презентацию. Было очень интересно слушать. У меня такой вопрос. Вы сказали, что в 2013 году Россия была участником срыва подписания договора об ассоциации Украины и ЕС. С одной стороны, это да, как бы мы хотели сделать как лучше. Но сейчас, вот после вашего сообщения, я теперь вижу эту ситуацию так. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Не являемся ли мы теперь виновником, скажем так, праздника, который сейчас творится в мире? Потому что, ну, как бы я считаю, что сейчас то, что заварушка, я называю это так, заварушка творится именно из-за того, что вот Украина стала пешкой. Вот если бы мы не поучаствовали в срыве, что было бы?
Я с вашей оценкой не могу согласиться, потому что... Потому что если бы мы не участвовали, то же самое наступило бы без всякого военного переворота, и мы бы Крым потеряли.
То есть оно бы наступило бы...
Несомненно, потому что для этого надо вспомнить предысторию. Для вас, наверное, не секрет, что Виктория Нуланд призналась, что Соединенные Штаты потратили 5 миллиардов долларов на установление демократии на Украине. Но это только небольшая часть средств, которые потратили США. Соединенные Штаты начали работу на Украине еще, когда не распался Советский Союз. Уже в 90-м году были приняты американцами решения о том, чтобы развернуть работу неправительственных организаций, так называемых, на Украине. Накануне Киевского Майдана на Украине действовало около 1000 различных неправительственных организаций, созданных Западом. Но некоторые из них, как «Врачи без границ», там, конечно, какие-то гуманитарные цели ставят. Но большая часть этих организаций, насколько можно судить по информации, имеющейся в печати, представляет собой так называемую «мягкую силу». Американские политологи разработали концепцию, что вот есть твердая сила, это армия, а должна быть мягкая сила, это неправительственные организации, создающие в странах, которые интересуют Америку, имитацию гражданских движений, но про Запад. И вот если посмотреть структуру того, как все 25 лет американские организации, западные организации в целом там работали, то это всесторонняя такая сеть, которая касается и журналистики, и политических движений. Ну вот, кто начал Майдан? 21 августа, когда Янукович объявил, что он не будет подписывать закон об ассоциации, три человека явились на Майдан со своими сторонниками. Это были Яценюк, Кличко и Тягнибок. Все это про западные политики. Яценюк считается американским политиком. И его партия создана, там, батькивщина вся эта, создавалась на американские деньги. Тимошенко, который раньше ею руководил, у нее все деньги в Америке. Ей сказали, что если она рыпнется, не будет делать то, что надо, то ее посадят в тюрьму так же, как Павла Лазаренко. Кличко – это просто гражданин Германии, и он работал под контролем фонда Аденауэра, и партия «Удар» создана по лекалам христианской демократической партии, хотя она не такая эффективная, но по их стандартам создавалась. И он больше немец, чем украинец. Ну а Тягнибок, он хотя и такой ярый националист и профашист, но и он пользовался поддержкой фонда Маккейна и получал деньги от этого фонда. И он прямо говорил своим сторонникам: ну потом мы всех кинем, есть такие цитаты, мы потом, конечно, мы всех кинем, но сейчас мы должны считаться, что американцы — это самая главная держава в мире, и без их помощи мы не придем к власти. То есть это все, и именно они явились на Майдан 21 ноября 2013 года. А потом вокруг них все это разворачивалось, и известно, какие средства американцы в это инвестировали. Есть кадры видеосъемки, в интернете можно найти, как прилетает американский самолет с дипломатической почтой и подъезжает машина банка Коломойского, приватбанка, на который деньги перевозят. И вот, значит, под видом дипломатической помощи почты выносят какие-то мешки и грузят в эти машины. Это заснято, и в интернете каждый может теперь посмотреть. Это в свое время снимало СБУ еще Януковича. Ну, ясно, что... А потом деньги появляются на Майдане, в этих организациях, которые эту майданную деятельность ведут. Всем известно и то, как западные политики приезжали на Майдан, постоянно выступали там, как западные дипломаты оказывали давление на Януковича: нельзя применять силу, вы что, это нарушение принципов демократии и прав человека. Хорошо известна утечка, которая оказалась в интернете, разговора американского посла на Украине Паэта и Виктории Нуланд, в которой они обсуждают, это было за 2 недели до переворота в Киеве. Они уже обсуждают, кто будет премьер-министром, и Виктория Нуланд говорит, что вот Кличко не подходит, его нельзя, надо ставить Яценюка. А Кличко, как я говорил, про германский, а Яценюк под их контроль. И потом совершается переворот, и случайно Яценюк оказывается там, значит, во главе правительства. Вся эта совокупность данных говорит о том, что на всех этапах Майдан и это все восстание находилось под контролем Соединенных Штатов. Это вершина всей стратегии многих лет работы над тем, чтобы подчинить страну во всех отношениях. А сейчас пришлось перейти вот к такому открытому взятию власти, именно потому, что Россия начала сопротивляться. А если бы, понимаете, вот этот договор об ассоциации, он же имел очень значительный антироссийский подтекст. Я просто, времени не было, я все не мог изложить в лекции. Там у России с Украиной договор о режиме наиболее благоприятствуемой нации. Все рынки таможенного союза были открыты для беспошлинного ввоза украинских товаров. Если Украина подписывает этот договор, то тогда на Украину беспошлинно ввозятся европейские товары, а потом они беспошлинно ввозятся во все страны таможенного союза. Их можно там как-то переделать, это очень распространено в мире, такая практика. Новые наклейки нацепить, будто сделаны на Украине, и ввози дальше в Россию куда угодно. Это был бы удар и по нашей экономике тоже. Договор об ассоциации содержал политические пункты, по которым Украина брала на себя обязательства о вступлении в НАТО. Но это тогда реализуется вот все те вещи, о которых я говорил. Поэтому не сопротивляться, не бороться против этого договора, это значит получить вот все то, что мы сейчас имеем, гораздо быстрее, и при том, что Крым был бы не наш, а их. Понимаете? Поэтому я тут не согласен. Это американцы рассчитывали явно на то, что Россия будет и дальше безропотно отступать. И несмотря на то, что они проявили большое искусство в организации этого переворота, но у них есть 2 фундаментальных просчета. Они недооценили готовность России защищать свои интересы, и они недооценили способность населения Юго-Востока Украины на восстание. Вот это спутало в значительной мере их план. Так бы я ответил.
Спасибо. Да, спасибо. К сожалению, он уже не работает.
Пожалуйста, пожалуйста.
Руслан Салпалович, Иванов Валентин, Владимирович, 0501, Институт международных отношений, НИЭО-МИФИ. Он работает, нет?
Да.
Спасибо за презентацию, было вполне конструктивно, но хотелось бы ударить по больному, а именно по принятию нового пакета санкций. Вот. И, собственно, о самопровозглашенной по экономической доктрине импортозамещения. Вот, хотелось бы спросить, готова ли Россия по-настоящему? Не напоримся ли мы, как говорил Остап Бендер, за то, что боремся, собственно? Что вы думаете об этом поводу?
Ну, я не совсем понял. Что имеется в виду? Что мы не сможем...
Да, не сможем ли мы в полной мере осуществить политику импортозамещения? Готова ли потенциально экономически Россия к этому? Спасибо.
Я думаю, что потенциально она готова. Но реально пока импортозамещение идет очень слабо. Во-первых, надо иметь в виду, что импортозамещение – это дело не одного года. Это потому что необходимо сделать значительные инвестиции, и только тогда, через какое-то время, когда эти инвестиции превратятся уже в действующие предприятия, можно будет получить эффект. Но в нашей стране, к сожалению, в условиях нынешнего спада инвестиции уменьшаются. Они растут. И уже один этот факт говорит о том, что импортозамещение идет слабо. Вот я думаю, что то столкновение, которое я с интересом наблюдал на сочинском форуме разных позиций, это в том числе, там говорили официально о диверсификации, но ведь диверсификация это и есть путь к обеспечению импортозамещения. И вот, значит, часть правительствующих кругов уделал упор на то, что надо продолжать приватизацию и либерализацию в разных формах, чтобы обеспечить это. И вот тогда будто бы бизнес будет заинтересован в организации импортозамещения. А другие говорили о том, что такие упования беспочвенные, и надо закон о стратегическом планировании усилить. Надо искать новые пути, надо расширить емкость внутреннего рынка, чтобы инвестиции в импортозамещение оказались прибыльными и выгодными. Вот. И для этого требуется повышение координирующей роли государства. Говорилось и о мерах валютного контроля, то есть обязать экспортеров продавать свою валюту внутри страны и не вывозить ее в офшоры, как я вот вам показывал. Вот я думаю, что потенциально, если пойти по второму пути и выработать вот такую альтернативную экономическую политику, то вот тогда импортозамещение станет реальностью. А пока что оно вот так происходит слабо.
Спасибо. Следующий. Так, а кто был первый? Вот, Артем, вы? Давай предоставим сначала гостю это слово. Передай микрофон.
Здравствуйте. Василий Борис, также Валентин из международных отношений. Большое спасибо за вашу презентацию. Такой вопрос. Возвращаясь
опять. Микрофон говорите, пожалуйста. Не все слышат.
Он не работает.
Он работает.
Работает. Мы уже слышим.
Опять же, возвращаясь к Украине, так сказать, но в немного другом масштабе. Вот, как мы знаем, зима близко, и скоро на Украине должен, так сказать, по-другому. В Европе и Украине понадобится очень большое количество энергоресурсов. Но у Украины, как вы знаете, денег нет. И вот вообще ваша ситуация, ваш прогноз, так сказать, на ситуацию, будет ли повторение кризиса 2008 года? И если да, то будет ли он сильнее, скорее всего, будет ли он сильнее, чем в процессе кризиса 2008 года?
Вы имеете в виду под кризисом 2008 года конфликт по поводу газовой конфликта?
Газовый конфликт.
Ну, я думаю, что да, газовый конфликт, он по существу уже начинается, потому что вы, наверное, читали, что сейчас Яценюк объявил о том, что Украина не будет выплачивать свой долг по вот эти 3 миллиарда долларов, которые были получены Украиной вот по тому займу, о котором я говорил, 15 миллиардов. И что не будет выплачивать этот долг и будет настаивать на пересмотре газовых отношений. Но при этом Россия и Украина пытаются получать газ за счет реверсных поставок из Европы. Но, как показал опыт, эти поставки недостаточны, и обойтись без российского газа Украина не может. Между тем, вот такая связка долгового кризиса и отказа платить по долгам вот эту сумму в 3 миллиарда долларов с газовой проблемой создает очень сложную ситуацию для Украины, потому что Россия потенциально может, допустим, рассматривать оплату поставляемого газа как выплату этого долга, требуя, чтобы за газ платили отдельно. Но и поскольку без российского газа Украина обойтись не может, у России есть такой мощный рычаг. Но будет ли она его использовать, я не знаю. Думаю, однако, что новый газовый кризис и столкновение, учитывая неуступчивость украинской стороны и ее задиристость, которая явно указывает на поддержку Соединенных Штатов, я думаю, что в таких условиях новый газовый конфликт неизбежен.
Можно тогда продолжить?
Да, конечно.
А тогда что в этой ситуации будет делать Европа?
Европа, наверное, как и в 2008 году, сперва встанет на сторону Украины, потом будет пытаться оказать на Украину давление с тем, чтобы во всяком случае в этом газовом конфликте не пострадали поставки на европейский рынок. А Соединенные Штаты, по мнению многих экспертов, одной из выгод раздувания украинского кризиса считают как раз возможность прервать вот такое энергетическое сотрудничество России и Европы, в результате которого Европа будет вынуждена обратиться за поставками голубого топлива в Соединенные Штаты. Но эти поставки, они будут на совсем других условиях, и газ будет стоить гораздо дороже, чем российский. Вот так я думаю о Европе.
Спасибо большое. Кто у нас следующий? Артем, давайте, вопрос.
Крещенков Артем, и у меня такой вопрос. Вообще, общеизвестный факт, что одной из сильнейших сторон СССР это была ее идеология. Люди верили в коммунизм, они строили, и в принципе было все успешно в сфере производства. Так вот, вопрос в том, нужна ли России сейчас идеология, и если нужна, то как уйти от идеи противостояния Западу и США?
Ну, я думаю, что идеология как образ мира, который отражает нашу систему ценностей и может определять стратегию нашего развития, конечно, нужна. Но вот можно ли в условиях, которые я сейчас описал, вот такой структуры мирового хозяйства, когда процветание развитых стран предполагает их контроль над и подчинение себе периферии, можно ли в таких условиях выработать какую-то идеологию, которая была бы бесконфликтной и сумела бы примирить нас с Западом? Ну, я не уверен, потому что, судя по политике Запада в отношении России в последние годы, ну вот Россия в 90-е годы просто сотрудничала с Западом по всем вопросам, сдавала свои позиции, и вы-то люди молодые, а я помню, что в начале 90-х была распространена такая иллюзия, что вот если мы сдадим все стратегические позиции, то нас примут, как тогда говорили, в семью цивилизованных народов, то есть западных народов. И тогда наша безопасность будет гарантирована так же, как безопасность, допустим, Франции или Японии, которые раньше, Германия и Япония приводили в пример. Вот они раньше воевали с Западом, а потом, когда они полностью подчинились Америке, то вот видите, их приняли, и они теперь процветают. Вот то же самое будет и с Россией. Но видите, это не оправдалось. По причинам, которые я пытался объяснить, и вот ссылался даже на Джорджа Фридмана, который объясняет, что американская стратегия направлена на предотвращение появления мощной страны в Евразии. И политика Соединенных Штатов, прежде всего, Европа, это особый вопрос, там тут картина более сложная, но в течение всех десятилетий после Холодной войны была враждебной. В 90-е годы они принимали все подарки от ельцинского режима, а в 2000-е годы, когда столкнулись с сопротивлением, то не попытались искать какой-то компромисс. Ну и в этих условиях думаю, что идеология нам нужна. У нас сейчас никакой ясной идеологии нет, есть какие-то сомнительные тезисы, то говорят «суверенная демократия», то был даже такой, Чубайс запустил такой термин, либеральная империя, ну как не прижился. Вот, это все не очень тянет на общеобъединяющую идеологию, которая была бы сопоставима с коммунистической, которую вы упомянули. Но можно ли выработать идеологию, которая бы примирила нас с Западом, я, честно говоря, не уверен.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Так, у нас еще есть руки? Так, одна вижу. Пожалуйста.
Здравствуйте, Жумагуль Кабеева. Еще раз хотела бы поблагодарить вас за эту лекцию. И меня интересует вопрос. На Генассамблее ООН Лукашенко говорил о многополярности мира как выходе, как способе выхода из военного конфликта и вообще этого всего кризиса. Как вы считаете, имеет ли это право на жизнь и имеет ли вообще война конец? Именно американская, затеянная американцами, скажем так. То есть она же не только, скажем так, в Сирии или Украине, это же, по-моему, бесконечная череда конфликтов. И какой это имеет выход? Спасибо.
Ну да, действительно, сейчас в мире одновременно идет примерно 5 крупных международных военно-политических конфликтов, если считать и тлеющий, постоянно возгорающийся арабо-израильский конфликт. Это война в Афганистане, в Ираке, в Сирии, на Украине и арабо-израильский конфликт. Ну, арабо-израильский конфликт, он просто идет с окончания Второй мировой войны практически непрерывно. А остальные 4 – это рукотворные, и все они организованы Соединенными Штатами. Так что, действительно, какая-то аналогия с балканскими войнами накануне Первой мировой войны, или с войной в гражданской в Испании накануне Второй мировой войны. Тут действительно некоторые историки, эксперты такие аналогии проводят. Какой смысл зловещий в этом есть. Но многополярный мир, за который многие сейчас выступают, и вот Лукашенко об этом сказал, содержит идею о том, что должно быть равновесие разных стран в мире, и Соединенные Штаты не должны претендовать на то, чтобы единолично определять пути мирового развития. Но я должен сказать, что идея эта привлекательная, и надо к ней обращаться, использовать ее, но в условиях вот такой центро-периферической структуры мировой экономики, я думаю, что многополярность – это труднодостижимая цель. Нужно бороться за одновременное изменение структуры мирового хозяйства и системы международных отношений, потому что это вещи, связанные между собой. Та страна, которая является гегемоном центра, обладает наибольшими экономическими ресурсами, она создает наибольшую военную мощь, она же располагает и наибольшим политическим влиянием и стремится закрепить свою гегемонию. В этом основа, так сказать, однополярности окружающего мира. Вот чтобы была многополярность, надо, чтобы международные экономические отношения были пересмотрены и преобразованы на более равноправной основе. Иначе материальных предпосылок для многополярности не будет. Ну а как этого добиться, это вовсе не очевидно. Во всяком случае, страны, которые, как Россия, оказываются под колоссальным таким международным прессом, должны бороться за свои интересы и за свой суверенитет. Вот другого пути к повышению хотя бы многополярности мира, мне кажется, не существует.
Спасибо. Еще вопрос.
Надежда, ничего не изменилось. Хотела спросить, в продолжение этого вопроса. У нас сейчас существует такая организация стран БРИКС. А может ли она как раз-таки стать противовес сильных мира сего, как любил говорить Лукашенко в своей 10-минутной речи на Генассамблее ООН? И каковы перспективы развития этой организации? Спасибо.
Да, это очень хороший вопрос, правильно. Конечно, страны БРИКС после стран центра мирового хозяйства современного обладают наибольшей экономической и мощью, и политическим влиянием в мире. Но их положение несколько осложняется тем, что специалисты по межсистемному подходу называют полупериферийным положением. То есть эти страны, с одной стороны, вынуждены вступать в неравноправные экономические отношения с развитыми странами для того, чтобы получить доступ на их рынки, вот как я рассказывал с точки зрения концепции глобальных цепочек стоимости. С другой стороны, они сами накапливают такую экономическую мощь, которая позволяет им и отстаивать свою независимость. То есть у них такое противоречивое положение в мировом хозяйстве. До сих пор страны БРИКС не проявляли до последних лет, не проявляли большой скоординированности своих усилий, и даже некоторые специалисты говорили, что само название это БРИКС, это некоторая условность, потому что двусторонние отношения с развитыми западными странами для них важнее, чем многосторонние отношения в рамках БРИКС. Но Соединенные Штаты в последние годы сами способствовали сближению стран БРИКС. Вот этот нажим одновременный и на Россию, и на Китай, он привел к тому, что Китай и Россия начали сближаться. А глядя на то, как Соединенные Штаты способны давить на даже достаточно мощные государства, и другие страны БРИКС тоже активизировали свои взаимосвязи, потому что понимают, что если удастся сокрушить Россию и Китай, то тогда следующими будут они. И вот это стимулировало в последние годы сближение стран БРИКС и способствовало целому ряду проектов, таким как их совместный банк развития и переориентация экономических связей друг на друга. Идет обсуждение возможности перехода на национальные валюты в их экономических отношениях для того, чтобы сократить сферу доллара. И строятся даже планы создания своей расчетной системы, которую американцы не могли бы отключить в случае чего. Происходит и военное сближение этих стран и совместные учения их флотов и вооруженных сил. Так что какое-то движение в этом направлении наблюдается. Но насколько оно далеко зайдет, неизвестно, потому что все-таки и двусторонние отношения этих стран с Западом, они тоже значительны. Но, повторяю, американская вот такая грубая политика нажима на эти страны отчуждает их и заставляет их сближаться.
Спасибо большое. Могу ли еще есть вопрос?
Против нас ведется информационная война, и мне было бы интересно ваше мнение по поводу такого вопроса. То есть, я считаю, что не у каждого человека есть достаточное образование для того, чтобы понять объективную картину того, что происходит в мире. И на фоне всего этого мне интересно, вот ДНР, да, и ЛНР, то есть это восстание, оно было, скажем так, навязано России, или это было что-то действительно народное?
Ну, я совершенно уверен, что оно не было навязано России. То есть вполне возможно, что какая-то роль наших спецслужб там наблюдалось, мне это неизвестно. Я это не исключаю и думаю, что, по идее, столкнувшись с таким превращением Украины в орудие разрушения России, наши спецслужбы должны были активизировать свою работу там. Но, во-первых, ничего близкого к последовательной и многосторонней американской стратегии создания своей опоры на Украине Россия явно не предпринимала. То есть Соединенные Штаты, я вам говорил, что и в экономическом отношении, ну тут не Соединенные Штаты, в основном Европе украинская экономика была подчинена. Олигархи украинские, основа их правящего класса, они все на контроле, под контролем Запада, поскольку их деньги на Западе. Система неправительственных организаций, политические партии создавались Западом на Украине, и вот именно те, которые делят власть между собой теперь. Их средства массовой информации ставились под контроль. Ну, понятно, что ни Россия ничего подобного не сделала. О масштабах восстания на Юго-Востоке говорят цифры, потому что это восстание охватило сотни больших, средних и малых городов и сел. В нем участвовали сотни тысяч людей. Сейчас я на память цифры не помню, но есть милицейская статистика. Кстати сказать, вот скоро выйдет моя книга про украинский кризис, и я там один параграф посвятил восстанию Юго-Востока, я там все цифры привожу, в том числе по одной только области, по Харьковской, по-моему, там за один месяц приведена милицейская статистика, в которой сказано, что отчитываются перед министерством областные милиционеры, и они говорят, что произошло 130 больших и малых протестных выступлений за месяц. И в них участвовало больше 100 тысяч человек. Это одна область и только за один месяц, там, по-моему, за март. Такие же события происходили, ну, в Донецке, там на демонстрации выходили десятки тысяч человек. То же самое в Луганской области. По существу, в Одесской области там двоевластие возникло на какой-то период, когда на Куликовом поле была провозглашена Одесская Народная Республика. Между прочим, самое мощное восстание было не в Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской области. И оно добилось больших успехов. И было очень массовым, но в Харькове оно было подавлено силой, потому что, насколько можно судить по имеющейся информации, в Харькове сперва местные элиты в лице губернатора и мэра Харькова были на стороне восставших, потом с ними договорился Киев, они восстание сдали, и когда восставшие захватили местное СБУ, оказалось, что там никакого оружия не было. А вот киевские власти подготовились, завезли туда свои милицейские силы, боевиков правого сектора. И в Харькове было арестовано по более 500 человек. Все вожди движения арестованы, актив арестован, и вот так это движение подавлено. Было арестовано столько людей, что в местном СБУ не было места, где их содержать. Их повезли в Киев, в Полтаву и в другие районы. А вот в Донецке и Луганске восставшие... Кстати сказать, вот это подавление восстания в Харькове говорит о том, что Россия им вовсе не руководила, потому что было достаточно, если бы этим руководила российская агентура, то можно было привезти через границу в то время в фурах автоматы, и подавить харьковское восстание было бы невозможно. Вот так же, как его оказалось невозможно подавить в Донецке и Луганске, потому что там восставшие захватили оружие и уже оказались хозяевами положения. А вот в Одессе, где действовали чисто демократическими политическими методами. Вы сами знаете, что там произошло. Там было силой подавлено. В Одессе проведены массовые аресты. И там восстание было полностью подавлено силой. То есть масштабы этого восстания говорят о том, что им никакая внешняя сила руководить не могла. Тем более, что ничего подобного американской работе на Украине Россия не проводила. Так что я думаю, что это чисто было народное восстание, и думаю, что подавлено оно только временно, за пределами ДНР и ЛНР.
Спасибо большое. И у нас последний вопрос. Пожалуйста, Джан. Один раз нажать. Возьми у сосед. Вот, заработал.
Равшан Муаджо, УНО, 3711. У меня такой вопрос. А как вы видите будущее Европы, если учесть как бы проблемы с беженцами вот последние, и, ну, и взаимоотношения стран Европы с Россией? Ну, именно там уже сейчас много политиков, которые выступают уже за Россию, пророссийские. И может они пересмотрят свою политику проамериканскую?
Ну, действительно, в Европе под давлением событий происходят значительные сдвиги и в массовом сознании, и в политической элите. Вот я был примерно год назад в научной командировке в Германии, и должен сказать, что там наблюдался уже тогда значительный раскол в общественном мнении и в политических кругах по поводу кризиса на Украине. Многим в Германии не нравится, что эта страна находится в таком в смысле внешней политики под полным контролем Соединенных Штатов. И многие считают, что украинский кризис потенциально очень опасен для Европы и что Россия занимает в нем оборонительные позиции. Но на уровне политической элиты это проявлялось гораздо слабее, чем среди публики. Тем не менее, уже давно в немецкой политической элите раскол. Вот если Ангела Меркель выражает чисто проамериканскую линию, то социал-демократы во главе с министром иностранных дел Штайнмайером, они продолжают традицию восточной политики. То есть он осуждает присоединение России и Крыма, но больше формально. Он как бы, да, вот это плохо, но это уже состоялось, а надо смотреть в будущее. Россия — это важнейший партнер Германии. И он занимает гораздо более мягкие позиции. А судя по публикациям в печати, внутри немецкого кабинета идут гораздо более острые споры, чем то, что они выносят на публику. И вот в последние месяцы такая позиция распространяется, и особенно под влиянием вот этого кризиса, связанного с наплывом беженцев, который потряс Европу, находится только, видимо, в самом начале, и Европа совершенно не знает, что с этим делать, потому что согласно тем принципам толерантности, открытости, которые до сих пор, безвизовых границ, которые до сих пор в Европе господствовали, этих людей надо принять. А вот кризис означает, что прием этих беженцев будет осуществляться за счет значительного снижения уровня жизни самих европейцев, что вызывает их протест. И на этом фоне американская стратегия, которую, конечно, не говоря это открыто, европейские элиты считают ответственной за сложившееся положение, это американская стратегия осуждается. На этом фоне российская позиция выглядит как оборонительная и более ответственная. И реакция Европы на вмешательство в России в сирийский кризис существенно отличается от американской. Европа смотрит на этот кризис, на российские действия с точки зрения того положения, в котором сама оказалась. И, конечно, они растет осознание того, что наплыв беженцев отражает вот ту стратегию перекройки карты Ближнего Востока, которую еще в 90-е годы разработали американские неоконсерваторы. И на фоне того, что американская стратегия в Сирии больше способствовала погружению этой страны в хаос и привела к появлению движения ИГИЛ, российская стратегия вызывает надежды на то, что вот Россия окажется более эффективным в противостоянии с ИГИЛ, чем американцы. И это тоже заставляет по-новому взглянуть и на украинский кризис. Так что в отношении нашей страны раскол в европейских элитах и в правящем и среди публики, он усиливается. Что же касается будущего Европы, то мне трудно тут что-то определенное сказать, потому что предсказания в политике и в истории – это очень сложная вещь. Но ясно одно, что европейская интеграция оказалась перед самым серьезным испытанием после своего начала, после Второй мировой войны. И насколько этот интеграционный проект выдержит это испытание, вот тут большие сомнения.
Спасибо большое, Руслан Султанович. На этом вопросы наши подошли к концу от ребят. Сейчас вы можете немного передохнуть. А я ребятам сейчас расскажу, что мы будем делать дальше. Во-первых, я хочу вам сказать, что наши лектории сегодня освещают всеми известное ГАМ-ТВ студенческое телевидение. Да. Затем у нас есть фотограф Екатерина, она от реактора, тоже телевидение и фотографирование. Здесь? Она подойдет. Вот. Сейчас мы с вами, значит, переходим в зал коридора. Там накрыт небольшой кофе-брейк. Пожалуйста, угощайтесь всем, что там есть. Затем через 20 минут мы с вами возвращаемся сюда для того, чтобы подвести итоги сегодняшнего лектория и наградить самые ребят, которые задали самые интересные вопросы. Спасибо.